О, если бы я мог так верить, как он. Читая письмо, Лишка часто вытирал слезы. Да, это действительно так. Малое дитя будет водить их. Он — это дитя.
Со своей стороны Юрига был рад, что может быть полезным Лесингу. Места ведь хватит, пусть она приходит. И дадаст милосердный Бог, чтобы и присутствие Палка было для нее во благо. О, кто бы мог мальчику раньше сказать, что его ожидает дома? На все он был согласен, только не на это. Значит, он не сможет больше вернуться к своему любимому священнику. Насколько сильно он полюбил его, он почувствовал только теперь, когда дедушка не разрешил ему вернуться обратно. Он сказал, что в понедельник после обеда придет дядя Лисинг со своей женой, и что ему придется обслуживать ее, пока оба мужчины будут на работе. Он вообще должен оставаться с нею при доме, помогать ей, а если она пойдет по грибы, то он должен сопровождать ее. Напрасно Палка старался убедить дедушку, что священник нуждается в нем, потому что он болен, и некому сопровождать его в горы. К тому же, он еще только на несколько дней вернется в дом лесничего.
«Перестань же, наконец, мне долбить про своего священника!» — крикнул на него дедушка. «Этот священник тебе совсем чужой человек, католик, а Лесинг ведь из наших, евангеликов, и ты ему должен помогать. Ты ведь твердишь, что Господь всегда с тобой и слышит все. И я не знаю, понравилось бы ему, что ты не хочешь помочь такому несчастному человеку, как Лесинг. В понедельник утром ты пойдешь к лесничему и предупредишь, что больше не придешь. И теперь больше ни слова».
Палка взял кувшин, чтобы принести воды. Придя к источнику, он упал на траву и горько заплакал. Подперев голову руками, он говорил сам про себя: «Неужели я всех должен обслуживать? Дядя свою жену ведь мог бы оставить дома. Зачем ему нужно было ее брать с собой? И теперь я тебя, Господь Иисус, тоже не могу принять к себе. И Марфа не могла бы принять тебя, если бы у нее отобрали ее дом. Теперь они лишили меня моего уголка, чтобы там поселились дядя с тетей, и чтобы я вернулся снова к дедушке. Но нет, я не согласен. Лучше тогда я с Дунаем буду спать под открытым небом. И потом дедушка говорит, что священник для меня чужой человек, но это неправда. А разве дядя Лесинг к нам родственник? Ничуть. Что же с того, что он живет у дедушки и вместе с ним работает? Но и дедушка мне ведь не настоящий дедушка. О, я здесь один среди совсем чужих мне людей. И мальчик снова заплакал.
Что же ты, Палка, так плачешь? Вдруг раздался позади него голос дедушки.
Но мальчик не дал себя утешить, потому что у меня нет никого близкого, и я все время должен скитаться среди чужих мне людей, ответил он, рыдая.
Юриге стало жаль мальчика. Ну, успокойся же, сказал он нежно. Присядь немного, я хочу тебе кое-что сказать. Ласковый голос успокоил маленькое взволнованное сердечко. Мальчик послушался и сел рядом с дедушкой. «Почему ты так сокрушаешься, что я не разрешаю тебе вернуться к священнику? Он ведь богатый и за свои деньги найдет себе другого проводника. Лесинг, напротив, человек бедный и к тому же глубоко несчастный. Мы же читаем в священной книге, что Спаситель сострадал несчастным и что всегда помогал им. А ты не хочешь помочь Лесингу. Этого я от тебя не ожидал».
«А почему вы дядю Лесинга считаете несчастным? Ведь у него все есть!» Робко возразил Палка. Он чувствовал, что поступил неправильно. Так не сделал бы Иисус.
«Я могу тебе об этом рассказать, но ты мне должен дать слово, что об этом никому не скажешь, ни Лишке, ни Лесингу».
«О, я никому не скажу, дедушка!» И мальчик положил свою маленькую ручку в мозолистую руку седого старца.
«Ну тогда слушай. У дяди Лесинга также был маленький мальчик. Но он потерялся. Его жена об этом так сильно скорбела, что потеряла здравый рассудок. Она все рвется пойти искать своего ребенка. Поэтому дядя Лессинг берет ее с собой, чтобы она одна, ушедшая из дому, не заблудилась. Она и здесь будет искать своего мальчика. И поэтому ты должен всегда сопровождать ее.
«И помогать ей искать его!» — воскликнул мальчик, вскакивая. На его маленьких щечках еще были видны слезы, но глаза сверкали от радости и желания действовать.
Юрига был рад, что ему удалось убедить мальчика. Теперь Палка вместе с больной сможет искать заблудившееся дитя. Теперь Юрига знал, что Палка больше не пойдет к священнику, а останется дома. «Но не забывай», — напомнил ему дедушка, — «что тебе нельзя ни в присутствии Лессинга, ни кого-либо другого упоминать про дитя».
«Но с тетей я ведь могу о нем говорить?»
«Да, с ней можно».
«Значит, это был мальчик? А большой он был? Я же должен знать это, чтобы узнать его, если где встретим».
«Он был совсем маленький, только в одной рубашонке».
«Бедное дитя!» — воскликнул Палка, полный сострадания. Рассуждая так, они достигли хижины. Мальчик совсем не обратил внимания, что дедушка несет кувшин. Настолько все услышанное заняло его мысли и сердце. Он помог дедушке приготовить большую постель. «Не правда ли, дедушка, мы здесь тоже можем принять Господа Иисуса?»
«Разумеется, сынок мой. Как же нам не принимать его? Ему ведь принадлежит вся наша хижина».
«О, как я рад!» Понятно, на другое утро ему пришлось идти в дом лесничего, предупредить, что он больше не придет. И на сердце у него было так печально, особенно потому, что не сможет даже попрощаться со священником. Но как же велика была его радость, когда он в доме лесничего застал священника, опередившего его. Увидев мальчика, он ласково приветствовал его.
«Здравствуй, Палка. Сегодня я встал раньше обычного, и ты приходишь за мной позже».
«О, я совсем не для того пришел, чтобы сопровождать вас», — ответил мальчик сквозь слезы. «Дедушка передает вам поклон и велит сказать, чтобы вы себе нашли другого мальчика, так как я нужен ему дома. Он сказал, что такой барин, как вы, за деньги всегда найдете другого».
«Другого такого, Палка, я за деньги не найду», — сказал священник, гладя головку мальчика. «А зачем ты ему нужен? Может быть, его еще можно уговорить, если я сам пойду к нему? Я ведь могу здесь остаться до среды».
«О, это будет бесполезно», — тяжело вздохнул Палка. Он вытер слезы и коротко рассказал, почему теперь он нужен дома и кого придется ему обслуживать. При этом он добавил, каким несчастным он чувствовал себя вначале. «Теперь я хочу дедушку успокоить, но боюсь, не оскорбил ли я чем-нибудь Господа Иисуса?»
Священник присел на срубленное дерево, а Палка по своему обыкновению опустился на траву возле его ног и прижал свою голову к коленям священника. «Не оскорбил ли ты его?» «О нет, наоборот, он, наверное, удивлялся тебе», — ответил священник.
«Удивлялся? Чему же?»
«Ну, ты ведь совсем еще недавно обещал быть его слугой. Он считал твое решение серьезным и принял тебя. Если бы ты был у меня на службе, то должен был бы идти, куда я посылаю, и делать то, что я приказываю».
«О, с какой радостью я исполнял бы все ваши поручения, но еще с большим удовольствием повеление Иисуса».
«Вот, вот, Палка, он и мне, и тебе говорит, возьми на себя свой крест и следуй за мною. Он охотнее остался бы со своими учениками, которых так любил, но его Отец Небесный сказал ему, возьми этот тяжелый крест на свои плечи и неси его на Голгофу, и позволь себя там распять на нем. И что же он сделал? Он повиновался».
«Значит, вы полагаете, что Господь Иисус послал мне это и повелевает оставить вас и служить тете? Значит, это мой крест?»
«Да, да, дитя мое, я так думаю. Возьми его охотно на свои плечи. Господь, наверное, знает, зачем Он к тебе посылает эту душу. Как Он знал, зачем Он тебя ко мне послал, чтобы служить мне.
Так что, я в самом деле буду на Его службе?
Разумеется, ты будешь Его маленьким слугой.
О, быть может, Он мне тогда поможет найти ее маленького мальчика. Палка радостно воскликнул.
Какого мальчика?
Об этом я не смею никому говорить. Ни Лишке, ни Лесингу. Так приказал мне дедушка. Но вас дедушка не упомянул, и потому полагаю, что вам можно рассказать. Палка все рассказал священнику и удивлялся, что тот ему ничего не отвечает и только на него как-то странно посматривает.
Сколько же тебе было лет, Палка, когда мать Анна нашла тебя? Спросил он после небольшой паузы.
Она говорила, что мне тогда было приблизительно 1,5 года.
А потерявшийся ребенок Лесинга тоже был мальчик?
Да, но совсем маленький, в одной рубашонке.
О, пути Господни неисповедимы. Но я думаю, что Господь Иисус поможет тебе найти ребенка несчастной женщине. Служи ей усердно, и в свое время ты возблагодаришь Господа, что Он разрешил тебе это.
У мальчика на душе было как-то странно тяжело. На мгновение он закрыл лицо руками и молчал. Потом он повернул его к своему хозяину. О, я так огорчен.
Огорчен? Чем же?
Тем, что не понял, что Господь зовет меня и что не хотел повиноваться Ему.
Ну, ты подумал так же, как и мы, взрослые, часто думаем. Мы обещаем служить Господу, но когда Он нас посылает куда-нибудь, куда нам не хочется, мы не желаем повиноваться Ему, мы забываем Его слова. Отвергнись себя и следуй за мною. Но теперь не скорби, дитя мое, это тебе не поможет. Исповедуй Господу свое непослушание и проси о прощении. И Он простит тебя, а потом служи Ему при тете так же верно, как служил ты Ему при мне.
Этого не пришлось повторять Палка дважды, о нет. Он немедленно облегчил свое сердце, исповедав все перед Иисусом, и потом со слезами на глазах обещал служить Ему верно. Помолился и священник, чтобы Господь помог Палка, также и Лесинга с женой его, привести к нему, как он привел его самого.
Потом священник поцеловал Палка, вытер его слезы и сказал: «Не беспокойся, мы все же останемся хорошими друзьями. Ведь мы слуги одного хозяина. Если тебе придется бывать в селе, навещай меня. Твой новый завет я верну тебе, он тебе еще понадобится. Дома у меня есть полная Библия, и я намерен еще выписать много Библии». Священник вынул из кармана дорогую книгу, прижал ее с чувством к своим губам и потом протянул своему маленькому другу. О, если бы она везде добилась того, что она сделала с моей душой, сказал он со слезами на глазах.
Они вместе вернулись в дом лесничего, где Палка простился с лесничим и его женой, которым совсем не нравилось, что дедушка требовал Палка домой. Но священник успокоил их, сказав, что он теперь сам хорошо знает все тропинки, и поэтому эти 3 дня обойдется один. Жена лесничего подарила Палка маленький свисток, чтобы звать Дуная, и блестящую монету. Кроме того, она дала ему с собой такой узел со всякими хорошими вещами, что он еле мог нести его. «Если тебе придется проходить мимо, то заходи к нам», — говорила она, — «даже и тогда, когда нечего продавать». Палка это охотно обещал. Священник проводил его до их хижины. Он пришел поблагодарить дедушку и подарил ему новую золотую монету. Дедушка теперь не удивлялся, что Палка так полюбил священника. Он действительно был на редкость хорошим человеком. Дедушка полагал, что священник даст Палка 2 кроны за его хорошую службу, но он дал ему 10 и еще 10 дал дедушке на воспитание мальчика.
Когда священник ушел, Юрига развязал узел, посланный женой лесничего. «Послушай, сынок, ты, я вижу, хорошо служил. Да вознаградит Господь добрую лесничиху, что она вспомнила про нас.
Не правда ли, дедушка? Теперь вам больше не нужно заботиться обо мне. Теперь я могу уже кое-что для вас заработать.
Разумеется, сынок мой. На эти 10 крон я смогу купить себе на зиму новые сапоги. Я уже порядком себе ломал голову, где мне на это достать денег. И вот они. Правду говорит Священное Писание. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и остальное все приложится вам. Похоже на то, что Бог приказал этому подарку словно с неба упасть. Но теперь я могу нас обоих обеспечить всем необходимым на зиму. А съестного, принесенного тобой, нам хватит на 2 недели. Да, в Библии не напрасно сказано, что Бог есть любовь. Старый Юрига не думал, что совместная жизнь с больной женой молодого друга будет легкой. Но из любви к Лессингу он был готов терпеть и некоторые неудобства, лишь бы только помочь ей. Однако все пошло так хорошо, как он себе и не мог представить. Лессинг с женой пришли под вечер. Они оба устали и с благодарностью поели предложенный им суп. Потом из захваченных с собой одеял и подушек они устроили себе постель и пошли отдыхать. Только на другое утро Юрига мог ближе познакомиться с молодой женщиной. «Бедная, жалкое творение», — думал он, сострадая ей. «Какая она еще молодая, ей самое больше лет 26, и такая красивая. Но кого же она похожа? Кого-то она мне напоминает. Бог знает, как мы тут с ней будем жить».
Пока она их не беспокоила. С самого утра она сварила им хороший суп и угостила Юригу и Палка принесенным с собой пирогом. Досталось и Дунаю, который в восторге прыгал около них. Для Палка она принесла еще и орехов. И когда Лессинг передал ему его новый костюм и фуражку, она помогла ему одеться. Мальчик с первого же мгновения ей очень понравился. Со взрослыми она почти совсем не разговаривала, но как только они оказались наедине с мальчиком, то сразу с ним заговорила. У нее был приятный голос, правда, немного печальный, похожий на шелест берез. Когда пришел Лишка, то и он получил кусок пирога. Она охотно отвечала на вопросы Лишки, но, глядя на нее, он не мог удержаться от слез.
«Ты хорошо сделал, сын мой, что взял ее с собой», — сказал Юрига Лессингу через неделю. «Ты был прав, говоря, что мальчик ей понравится». «О, кому бы он не понравился», — ответил Лессинг.
Теперь они спокойно могли отправляться на свою работу, не боясь, что молодая женщина будет скучать. На это у нее не оставалось времени. Она перестирала все грязное белье, какое только нашла в их хижине. Она готовила им еду, убирала хижину, резала и сушила грибы, собранные ею вместе с Палка. А если у нее не было работы, она шила или штопала. Даже Лишке она залатала рубаху. Потом она что-нибудь вышивала. Палка помогал ей очень внимательно. Он ей рассказывал кое-что и о своей стране солнца. Сразу же на другой день он свел ее туда. Он показал ей и свою книгу, и учил ее разбирать слова. Она охотно слушала его. Иногда она погружалась в печальные свои думы. Палка догадывался, что она думает о своем мальчике. Он ее стал любить с каждым днем все больше и больше. Когда они ходили вместе, обычно держали друг друга за руки, как двое детей. Однажды, когда она опять сидела, погрузившись в свои размышления, Палка вдруг прижал свою голову к ее плечу. «Тетенька, — сказал он, — вы, наверное, скорбите о своем ребенке. Не печальтесь, мы найдем его. Я уже об этом просил Господа Иисуса, и Он нам поможет». Встревоженная его словами, она посмотрела на него и обняла его. Платок упал с ее головы, и лучи солнца освещали 2 миловидных лица — похожих друг на друга, как две капли воды. Ты мне найдешь его, Палка? Непременно, тетя. Мы найдем его, только вы мне должны сказать, каков он из себя. Такой, как ты, только маленький. А он уже умел ходить? Продолжал Палка, обнимая тетю своими маленькими ручонками. О, как давно он не знал материнской ласки. Да, когда я его держала за руку, он ходил рядом со мной. Немного мог ходить и один. А как звали вашего мальчика? Мы его звали Мишко. Но когда мы пойдем искать его, то будем звать Мишко, Мишко. Лучше вы его зовите. Меня он может испугаться, ведь он еще маленький. Тетенька, спросил он, освобождаясь из объятий молодой женщины, а когда же вы потеряли своего мальчика? Когда? Она посмотрела на него смущенно. Этого я, Палка, не знаю. У меня в голове как-то странно. Часто она у меня болит, и тогда я ничего не знаю. Но здесь в горах мне лучше. Здесь у меня на душе легче, чем у нас дома. Знаете что? Вы могли бы у нас насовсем остаться. Зимой мы могли бы жить внизу, в селе. В нашем доме хватило бы места для всех. Мы там имеем большую избу, кухню и кладовую. И я думаю, что мы жили бы мирно. Я охотно осталась бы с тобой. На глазах мальчика показались слезы. Он чувствовал, что его любят. Я вас очень люблю, хотя вначале не хотел приходить, чтобы служить вам, так как мне пришлось оставить священника. Он научил меня многому, и я охотно служил ему. Но и вам я верно служу, не правда ли? И я думаю, мой Господь будет доволен мною. И если это мой крест, то он вовсе не такой тяжелый. Но мы говорили про вашего мальчика. Ах, да, дома люди говорят, что его, наверное, растерзали дикие звери. Но я тому не верю, — ответила она, опуская голову. О, я твердо знаю, что он жив, и потому я должна искать его. Я не верю, что его растерзали. И не верьте этому, — утешал Палка ее. Это только так говорят. Когда я был маленьким, моя мама меня тоже нашла в горах по ту сторону Вакталя, где я будто бы заблудился. Но Господь Иисус сохранил меня, так что никакой зверь меня не тронул. Его самого ведь злой Ирод тоже хотел убить, но Мария и Иосиф увезли его. «Значит, твоя мамочка нашла тебя?» — воскликнула она. «А как это было?» «Если вы хотите, то я расскажу вам все подробно. Маменька собирала грибы. Вдруг она услышала плач ребенка. Она пошла туда, откуда слышался голос, и на дороге нашла маленького ребенка. Он был в одной рубашечке босиком и просил воды. Она дала ему воды и хлеба. И так как она не знала, чей ребенок, то понесла его домой и о своей находке сообщила в волость. Но никто не явился. Тогда она приняла меня ради Бога, как потом и Юрига. Но тетя... — воскликнул он. — Может быть, и вашего Мишко кто-нибудь нашел и принял, так что мы здесь в горах напрасно будем его искать. Женщина встала, сжала голову обеими руками и, погрузившись в размышления, сама себе в полголоса проговорила. — Кто знает, где он теперь? — Не беспокойтесь, — утешал Палка несчастную. — Господь, наверное, знает, где он. Будем просить его, чтобы он помог нам найти его. Теперь в горах можно встретить. Начиная с того дня, жена Лессинга и Палко каждый день говорили про своего Мишко. Палко научил ее, как она должна просить Господа Иисуса, чтобы он ей открыл, где ее мальчик. Она твердо верила, что он жив, и что она найдет его. С тех пор она стала более разговорчивой, и ее прежде бледные щеки стал покрывать румянец.
Юрига же часто размышлял, на кого она так похожа. Все они чувствовали себя в ее присутствии хорошо, и чтобы порадовать ее, они сделали все, что только могли. Сам Лессинг не знал, как угодить ему. Вначале она как-то избегала его, но теперь она больше этого не делала. Когда он, бывало, приносил из лесу осиновую колоду и, разрубив ее, садился вырезать ложки, то она со своим шитьем в руках садилась рядом с ним и иногда смотрела на него так приветливо и с такой нежностью, что он готов был от радости ликовать. Когда он вслух читал из Нового Завета, она обыкновенно садилась ближе к нему и внимательно слушала. Лесенк уже научился верить, что Бог милостив к грешникам. Он научился просить Господа Иисуса, чтобы он исцелил его любимую жену.
Палка рассказал ему, что священник, читая некоторые места священной книги, уже нашел путь в настоящую страну солнца.
Лесенк тоже жаждал найти его, но он не хотел и не мог туда пойти один, без своей жены. Как Бог мог бы его принять туда, если бы его жена осталась такой же несчастной и не могла бы стать верующей во Христа? Ведь из-за его греха помутился ее разум.
Все они решили читать священную книгу сначала, строчку за строчкой, и стали понимать ее все лучше и лучше. Выпало несколько дождливых дней, когда они не могли работать, но за чтением той книги они не замечали, как быстро проходило время.
Мишка теперь засиживался у них и к себе уходил только ночевать. Иногда он брал с собой и Палка, и тогда они до поздней ночи рассуждали о прочитанном. Лесенк с каждым днем все сильнее жаждал познать путь спасения. Он молил Бога, чтобы и его жена встала на этот путь. Найти свое дитя он уже не надеялся. Он верил, что дитя уже находится в вечной стране солнца, и надеялся встретить его там.
Все жили мирно и хорошо, все же мальчику чего-то не доставало. Порой на него находила такая тоска по священнику, что он должен был повторять: «Господь Иисус, я ведь хочу нести свой крест безропотно, но все же он очень тяжелый». Его маленькое сердечко чувствовало, что здесь не было никого, кто мог бы его вполне понять. Священник же без сомнения понял бы его. За все это время он ни разу не имел случая пойти в село. В первое воскресенье был дождь, а на второе дедушка вместе с дядей Лесингом и дядей Лишкой пошли в церковь. Когда они после обеда вернулись, Палка попросил разрешения сходить до лесничего. Из благодарности за подарки он хотел отнести жене лесничего немного грибов, собранных накануне. Он взял с собой и Дуная, и они побежали изо всех сил. На душе у мальчика было, как у птички, вырвавшейся из клетки, и Дунай радовался вместе с ним. «Теперь я, наконец, узнаю, как дела у священника», — радостно думал Палка. По дороге он распевал песенку, которую научила его тетя. До дома лесничего он добрался быстро, и лесничиху дома застал одну. «Дедушка передает вам привет, и я принес платок, в котором были завязаны вещи, и в благодарность за них немного грибов». «О, какие чудные грибы! Где же ты их еще нашел? Кланяйся от меня дедушке и скажи, что я ему очень благодарна. Присядь немного и выпей кофе. Я дома совсем одна, и мне будет веселее. Тебе, наверное, тоже некуда торопиться». «О, нет», — ответил Палка. Он был рад, что сможет расспросить про священника. Поговорив с лесничихой о том о сём, он посмотрел умоляюще на нее. «Скажите, пожалуйста, как чувствует себя господин священник?» «Наш священник? Ему хорошо, дитя мое. Только теперь он какой-то странный, — сказала она, покачав головой. — А в чем странный? Ну, в это воскресенье, так же, как и в прошлое, он проповедовал как никогда. Лесничиха рассуждала с Палко, как с равным. Наверное, потому что он так внимательно и серьезно слушал. Ах, да! Когда я был у него в то воскресенье утром, он мне говорил, что собирается так проповедовать, как никогда. И это потому, что он теперь нашел путь в настоящую страну солнца, где вечный свет. А значит, он об этом тебе говорил? Да, он нам в то воскресенье сказал такие странные слова. Если бы ты не был с ним 2 недели, я об этом не стала бы тебе рассказывать, ведь ты же еще ребенок. Он говорил, что до сих пор не заботился о нас, как верный пастырь. Что он еще до сих пор сам не пережил рождение свыше и не знал, прощены ему грехи или нет. Он будто бы нам говорил то, что знал о Господе Иисусе, но сам будто бы не принял его в свое сердце. Потом он говорил, что и каждый из нас должен принять в свое сердце Господа Иисуса, и что теперь он готов указать настоящий путь Господу и повести нас к Нему, так как он сам пережил эту милость, и что Бог принял его своим чадом. Я обо всем этом не могу тебе рассказать, как должно, мой мальчик, но этой проповеди я никогда не забуду, так же и сегодняшней. Я еле могла дождаться сегодняшнего дня, так как хотела узнать, как он нам покажет путь к Богу. Он говорил сегодня, как велик и свят Бог, и какие мы большие грешники. Потом он сказал, что нас ждет вечная гибель, если мы не обратимся к Богу и не придем к Иисусу Христу. В костеле было так тихо, что было бы слышно даже падение иголки. Никто не дремал, все слушали с величайшим вниманием. Я даже не могу всего тебе передать. Было так, как будто это вовсе не наш священник. Так странны были его слова. После богослужения народ на улице собрался и стоял кучами. Все были взволнованы, как будто уже настал великий страшный день суда, о котором он только что говорил. В проповеди он упомянул также об одной книжке, через чтение которой нашел путь к Богу и Христу. Что там написано, я ясно не поняла, только запомнила, что эту книгу нужно читать строчку за строчкой. «Вот эта книжка!» — сказал Палко, вытаскивая ее из-за пазухи. «Значит, эта книга у тебя?» — спросила пораженная лесничиха. Она поспешно достала свои очки, и когда Палко ей открыл первую страницу, она читала.
«Читай внимательно, строчку за строчкой».
«Где же ты достал эту книгу?» «Дал ли ее тебе наш священник?» Мальчику пришлось снова рассказать, где и при каких обстоятельствах он ее нашел. Лесничиха слушала его с удивлением. Он рассказал ей также и о том, что они читали ее вместе со священником, и что они оба приняли Господа Иисуса, как некогда Мария, и Святого Духа точно так же, как капля росы солнца. «О, дитя, ты говоришь, как какой-нибудь святой или как 12-летний Иисус в храме!» — воскликнула она с удивлением. «Не можешь ли ты мне оставить эту книгу?» Палко на мгновение задумался. «Я бы вам охотно ее оставил, но я сам еще не дочитал ее до конца. Правда, дядя Лисинг принес из дома полную Библию и теперь из нее читает нам вслух. Но я читаю отдельно, когда ухожу в свою страну солнца. А когда мы теперь с тетей уходим собирать ягоды, то я ей читаю вслух. Большую книгу брать с собой я не могу, и в ней я не так хорошо разбираюсь, как в своей. Вот что мы сделаем. — сказал он вдруг. «Когда господин священник возвращал мне эту книгу, то сказал, что выпишет много таких. Значит, такие книги есть еще». «Он так говорил?» — радостно переспросила лесничиха. «Знаешь, Палка, дедушка на тебя не обидится, если ты сегодня вернешься немного позже. Сегодня ведь воскресенье, и он обойдется и без тебя. Я хочу кое-что послать нашему священнику. Не можешь ли ты ему это отнести и попросить, чтобы он для меня достал такую книгу? Я согласна заплатить, сколько бы она ни стоила. Ты согласен?» «Почему и нет? Я тогда ведь увижусь со священником!» — воскликнул он радостно. Мальчик видел, как лесничиха положила в корзину пару голубей, немного яиц, часть принесенных палка грибов, кусок овечьего сыра и свежего масла. «Отнеси это и скажи, что я ему низко кланяюсь. Скажи священнику, что я не в силах забыть его проповеди. Пусть он помолится обо мне, чтобы и мне найти путь к Богу и не погибнуть навеки. Я согласна делать все, что он скажет. Если бы он послал меня даже в самое дальнее паломничество, я пошла бы. Готова я заказать также и молебны, лишь бы только не погибнуть». Над всеми этими словами мальчик размышлял всю дорогу. Как лесничиха себе представляет это? Господь ведь ясно сказал: «Придите ко мне». Марфа ведь никуда не ходила. И деньги ей не пришлось платить, она только приняла Господа Иисуса. Лесничиха, наверное, не знает рассказа про медного змея в пустыне, как и я раньше не знал. Или этот рассказ об израильтянах в Египте, которые не умерли лишь потому, что вместо них умер ягненок. «И ты, Господь Иисус, есть тот Агнец Божий, который умер на кресте за наши грехи. О, как жаль, что я ей не рассказал об этом. Но если не забуду, то на обратном пути расскажу обо всем. А когда она будет иметь священную книгу, тогда все узнает. Теперь я оставил ей свою книгу, пусть немного почитает. Только жаль, что об этом не говорится в самом начале. Но ведь ее надо читать строчку за строчкой, и тогда она найдет». Мальчик скоро добрался до дома священника. В передней его встретила служанка. «Священник немного прилег», — сказала она. «Другого я не впустила бы, но о тебе он сказал, чтобы всегда пропускать к нему. Покажи священнику, что у тебя там в корзине, а потом передай экономке». Мальчик тихо вошел в комнату священника. Священник лежал на кушетке и при входе мальчика открыл глаза.
«Здравствуй, Палка! Наконец ты пришел!» — протянул он навстречу ему свои руки. «Я уже стал думать, что ты меня совсем забыл. Но не плачь, не плачь. Я ведь знаю, что ты охотно пришел бы проведать меня».
«О, с какой бы радостью!» Палка вытер слезы и поставил корзину на стол. Потом он опустился возле кушетки на колени и сделал то, что никогда еще не делал. Он обнял священника, как обнимал тетю, и прижал свое маленькое загорелое личико к бледной щеке священника.
Одинокого священника это неожиданное проявление нелицемерной детской любви так растрогало, что он привлек мальчика к своей груди и поцеловал его чистый белый лоб.
«Почему вы лежите? Вы устали или вам не здоровится?» — спросил мальчик озабоченно.
«Да, я немного устал, Палка. И притом у меня колет в груди и в боку, так что мне трудно дышать. Другим я об этом не говорил, а тебе говорю для того, чтобы ты вместе со мной просил Господа Иисуса, чтобы он сделал меня здоровым».
«О, тогда будем просить его сейчас. А потом я расскажу вам, зачем я пришел. Господь Иисус, мой добрый, дорогой Иисус», — молился мальчик, — «я знаю, что ты пребываешь с нами. Пошли исцеление дорогому священнику. Ты ведь знаешь, что он болен, и потому не может говорить проповеди и делать другой работы. А он ведь должен народу, так же и лесничихе, говорить про твой путь».
«Если ты, как Сын Божий, вынес немощи всех людей, в том числе и мои, добавил священник, то ради твоего обетования услышать, если двое или трое согласятся о чем-либо просить, удали эту болезнь. Я так охотно трудился бы еще и говорил бы другим о том свете, который ты послал мне самому. Твой народ погибает во мраке. Многие годы я сам был слепым вождем слепых, наемным пастырем, который не ходил впереди стада. О, разреши мне наверстать хоть часть упущенной. Я еще молод, жизнь еще впереди. Если ты сделаешь меня здоровым, то обещаю всю дальнейшую мою жизнь посвятить всецело тебе. Аминь.
В комнате было тихо, как в церкви. Наконец Палка нарушил тишину восклицанием. Он услышал нашу молитву и сделал так, как мы его просили.
Я верю этому, Палка. Продолжай только молиться за меня. Ты ведь знаешь, что мы оба являемся слугами одного Господа. Так поможем друг другу.
Вам уже немного лучше, не правда ли?
Да. Как ты пришел, мне сразу стало легче. Знаешь, Палка, у меня так же, как и у тебя, нет никого из близких. И когда я совсем одинокий лежал, у меня на сердце было очень тоскливо.
Разве у вас тоже нет ни отца, ни матери?
Они давно умерли.
И у вас нет ни одного дедушки, ни брата, ни сестер?
У меня было много братьев и сестер, но они почти все умерли от чахотки.
А эта дама, которая была здесь, это ведь ваша сестра?
Да, она одна у меня осталась, но она живет далеко отсюда и имеет свою семью. И если я болею, она не может приходить и смотреть за мной.
А эта старушка, которая живет у вас?
Это старшая сестра моего покойного отца. До твоего прихода я чувствовал себя таким покинутым, как Господь Иисус в Гефсиманском саду. Теперь Он прислал ко мне тебя. Слава Ему за это. Но ты, кажется, что-то принес с собой?
«Да, чуть не забыл!» — воскликнул Палка. «Лесничиха посылает вам несколько вкусных вещей, чтобы вы скорее поправились. Вот здесь пара голубей, немного яиц, сыр, который вам так нравится, и немного черного хлеба и масла».
«Правда, Палка, это вкусные вещи. Я не ел с утра, так как не было времени. Я должен был сказать две проповеди, совершить одни похороны и другие дела. Но теперь я хочу есть. Отрежь себе и мне по куску хлеба, и положи на стол масло и сыр». Они сели за стол. Священник ел мало, но больше угощал мальчика. Дунай тоже получил свою долю. Потом священник попросил мальчика отнести корзину на кухню и попросить старушку освободить ее.
Палка исполнил поручение лесничихи и рассказал священнику все, что она ему говорила. Палка и представить себе не мог, как этим обрадует священника. Он встал, медленно подошел к столу, на котором лежало несколько книг, и взял одну из них.
Слава Богу! Я выписал их много, но и не предполагал, что они так скоро мне уже понадобятся.
Священник сел за стол и на первой странице книги написал те же слова, какие нашел в книге Палка, и прибавил еще несколько. Потом он сложил над книгой руки и помолился. Через некоторое время вошла старая женщина. Она несла корзину, но не пустую. «Я положила туда кое-что для Палка и его дедушки», — сказала она священнику. «Но ты выглядишь очень усталым. Не лучше ли тебе лечь?» — сказала она озабоченно и приготовила постель.
«Немного погодя, тетя. Прежде я хочу немного проводить Палку. Он должен идти, так как до дома далеко».
Никогда разлука не казалась мальчику такой тяжелой. Он готов был заплакать. «С вашего позволения, я бы охотно остался здесь», — сказал по дороге Палка. «Ведь вы так одиноки».
«Это не годится. Твой дедушка не знает, где ты, и будет беспокоиться, да и лесничиха тоже. Иди домой, но не беги, чтобы не вспотеть и не простудиться. Я уже успокоился. И как ты знаешь, я тоже принял в свой дом Господа Иисуса. И только потому так опечалился, что не подумал о нем прежде. Но теперь я не забуду его. Знаешь что? Попроси дедушку, чтобы он был так добр и завтра пришел ко мне. Мне нужно с ним поговорить по одному важному делу, — сказал священник на прощание.